В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня обсуждаем ход предвыборной кампании в России. Последняя неделя. В прямом эфире в нашей студии политологи, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев, генеральный директор Центра политической конъюнктуры России Михаил Виноградов, автор книги «Путин. Его идеология. Культуролог. Член общественной палаты» Алексей Чедаев. И по телефону к нам позже присоединится президент Института национальной стратегии Станислав Белковский. Телефон 8 800 222-12, пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». СМС можно посылать по телефону плюс 7 903 743 28 01. Ну что ж, я некоторые приведу, пока это можно, данные социологические, опубликованные в понедельник, и нами повторяем тоже в понедельник версии Фонда общественного мнения и ВЦИОМа. В Думу пройдут 4 партии, те же самые партии, которые представлены в Государственной Думе: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. «Единая Россия» 63%, КПРФ 10%, ЛДПР 9%, «Справедливая Россия» 7,8%. По версии ВЦИОМа «Единая Россия» 62%, КПРФ 12%, ЛДПР 8%, «Справедливая Россия» 7%. По версии Левада-центра, более ранний опрос, две партии: «Единая Россия» и КПРФ. «Единая Россия» 66%, коммунисты 14%, остальные за бортом или за барьером. Ну, есть, правда, какие-то такие странные данные из закрытых опросов. Там у четверки несколько меньше, зато «Яблоко» и СПС не потеряли шансы, и идет рост рейтинга аграриев выше 3%. Я предлагаю пройти по партийному списку, собственно, всех партий. Ну, я, так сказать, пользуюсь правами ведущего, с такой начальственной логикой подойду. Кто партия, доминирующая в Думе? Собственно, «Единая Россия». Что было? Такой полный информационный такой террор. Большая часть эфира, вся практически наглядная агитация, личная поддержка президента. Ну, желающие могут продолжить. Давайте, Михаил Виноградов, как вам нравится кампания «Единой России»?
Кампания «Единой России» была довольно противоречивой. Дело в том, что вы, то, что вы сказали, справедливо, но надо, конечно, понимать, что после 1 октября в партии наступило очень большое расслабление. Пошли там задержки с распространением агитационных материалов, и кампания носила достаточно такой инерционный характер. «Единая Россия» не стала пользоваться соблазном использовать там патриотическую лексику, пользоваться там антиэстонским подъемом, чем-то еще, а пошла по линии нагнетания социального оптимизма, который началось после победы российской олимпийской заявки в Сочи, да, и говорила о плане Путина как о источнике нагнетания социального оптимизма, что завтра будет совсем счастье, а в конце кампании как бы обозначает, что если план Путина не реализуется, то катастрофа будет уже не завтра, а почти сегодня. Да? Думаю, что итоги достаточно средние. Да, партии удалось укрепить как бы лидирующие позиции, избежать того, что СРС станут второй партией власти, достаточно серьезно мобилизовать административный ресурс. В то же время им не удалось показать, что это реально партия, которая будет рулить ситуации, по крайней мере, в нынешнем виде, после парламентских президентских выборов. Было ясно, что «Единая Россия» не является сегодня центром принятия политических решений, и это, очевидно, было в связи с отставкой правительства и с решением Путина возглавить список «Единой России», которое, конечно же, ослабило лидеров партии Грызлова и Шойгу.
Александр Кынев, пожалуйста, ваше мнение. Я, правда, замечу, что кроме социального оптимизма и его нагнетания, было еще нагнетание такое насчет объявления разных людей слева и справа практически врагами народа.
Ну, на мой взгляд, вот та кампания, которую провела «Единая Россия», на мой взгляд, было сделано несколько грубейших ошибок стратегических, и главная ошибка, я считаю, то, что список возглавил президент Путин. Потому что вот на самом деле вот та философия, которая была выбрана в качестве кампании, что Путин национальный лидер, она находится в самом прямом противоречии с тем фактом, что Путин стал лидером списка. Национальный лидер – это фигура надпартийная, это фигура, стоящая над политическим пространством, это человек, олицетворяющий все население страны. Вспомните, там Борис Николаевич незапамятный, можешь как угодно к нему относиться, но лозунг там «президент всех россиян», или вспомните многочисленные мэрские кампании, там «мэр всех москвичей», там «губернатор всех туликов» и так далее. На самом деле в России надо четко понимать, действительно политические партии находятся и будут еще долгое время находиться в хвосте общественного доверия, и люди доверяют в первую очередь персоналиям. Поэтому национальный лидер не может быть фигурой партийной, не может быть фигурой олицетворенной с какой-то конкретной группы интересов. И на мой взгляд, вот этим своим решением как раз сейчас Путин совершил очень грубую ошибку, и все, что он делает последний месяц, ну сколько, два месяца уже, да, оно противоречит всей той стратегии, которая реализовывалась до этого. То есть фактически Путин уничтожил то путинское большинство, которое существовало раньше.
И, имени Глеба Павловского.
Имени Глеба Павловского, как угодно. Значит, и в результате то, что мы наблюдаем последние два месяца, это большинство рассыпается, и его пытаются сдерживать обручами административного давления, беспрецедентного по сравнению с прошлыми кампаниями, потому что не было ни разу случая за все эти там, 15 лет выборов в новых условиях, чтобы у нас за неделю до выборов задерживали лидеров одной из оппозиционных партий. Это просто нонсенс полный. Я уже молчу о конфискациях агитационной продукции политических партий, о массовых задержаниях агитаторов, разгромах избирательных штабов. То есть была проведена совершенно чудовищная кампания. Надо прекрасно понимать, что подобное закручивание гаек, мобилизация электората вокруг одной позиции неизбежно рождает ответную реакцию мобилизации на противоположном полюсе. В результате следствием этого является, во-первых, изменение личного образа самого президента, который перестал быть национальным лидером, а превратился в одного из участников своры, представляющего определенные совершенно кланы, и в глазах общества стремительно дегероизуется. При этом все вот эти его выступления, типа выступления в Лужниках, они формально хорошо сделаны технически. Там президент хорошо говорил, он знал свою речь и так далее. Но с точки зрения образа они находятся в полном противоречии с тем образом, который перед этим выстраивался. Вот, на мой взгляд, это противоречие образов как раз оно будет абсолютно губительно. И здесь неважно, обеспечат они админресурсом себе проценты этих выборов или не обеспечат. В прежнем политическом виде проект партии «Единая Россия», на мой взгляд, бесперспективен. Мы понимаем, что это абсолютно такое лоскутное одеяло из множества клановых группировок как на федеральном, так и на региональном уровне. Изменение ситуации неизбежно на федеральном уровне приведет, на мой взгляд, и видоизменение этого проекта, и, возможно, это сколится на ряд других.
Маленькое уточнение. Выборы 93-го года проходили тоже в условиях, когда почти все лидеры оппозиции реальные были в тюрьме.
Маленькое, не принципиальное уточнение. Из тех, кто возглавлял списки, никого в ходе кампании не задерживали. А те, кого задерживали, не баллотировались.
Давайте Алексею Чедаеву дадим высказаться. Я, опять же, отмечу действительно вот административный ресурс. Ну, у меня даже лежат вот сообщения там. Открепительное удостоверение требует принести в выходной день, прийти по месту работы, там ксерокопируют эти открепительные и так далее. Там какая-то поликлиника в Крылатском, клиника в Саратове. Неужели все это вот как поднимает рейтинг «Единой России»? Это, Алексей, вот вы там идеолог Путина, или он знает он, что вы идеолог, не знает, что он вы идеолог, но тем не менее вы несколько лет назад защищали всю эту линию. Вы считаете, что это нормально?
Я не знаю, мне действительно довольно смешно слышать про закручивание гаек, потому что я вспоминаю свой собственный опыт работы в качестве агитатора одной из партий, да, когда меня, извините, действительно в декабре 93-го года били в Химках пьяные менты, задержав, значит, на вполне, между прочим, законном агитационном пункте. Вот, просто к вопросу о том, как проводились свободные демократические выборы в 93-м году. Вот, по сравнению с тем, что было тогда, это все, конечно, детский сад.
То есть сейчас лучше или хуже?
Лучше, конечно.
Лучше.
Лучше. Сегодня, по сравнению с тем, что было в 93-м году, конечно, сейчас ситуация намного лучше. Вот. Просто поскольку тогда власть была слабее, да, хотя действовала она жестче именно, потому что была слабее, возникало ощущение несколько большей свободы. Вот. Сегодня есть некая вялая такая административная мобилизация, и кампания была на самом деле во многом гонка инвалидных команд.
Но мы пока про «Единую Россию». Давайте вот. Мы еще дадим другим
раздадим. И что касается «Единой России», то у меня возникло ощущение, что после 1 октября половина штабов просто ушло в запой на радостях, решив, что они уже победили.
То есть Путин все сделал, да?
Путин все сделал за них, да. Вот. И дальше, соответственно, впавшие в легкий ужас от этого начальники московских федеральных штабов, они, соответственно, принялись спускать сверху мобилизационные импульсы, которые шли вразрез с общим настроением на места. И, естественно, из-за этого возник весь этот вот разнотык, который мы и наблюдаем, да, когда в одном месте идут какие-то истеричные усилия по, скажем, там, чуть ли не полусиловому там, приводу людей в партию, на митинги и так далее, в другом регионе приходят, там вообще ничего не происходит, а вообще никакой кампании не ведется. Висят какие-то плакаты еще с лета.
Как с лета? А номер 10? Номер 10 везде. везде.
Ну, сейчас уже да. Сейчас, потому что, естественно, когда обнаружили проседание рейтинга ЕР в конце октября месяца, то, конечно же, спохватились. Вот. И начали проводить уже не агитационную, а мобилизационную просто кампанию, когда уже как таковых содержательных тезисов не осталось, а осталась просто как бы вот кампания «Забрать свое».
А как же Путин план?
Путинский план, это тезис, я напоминаю, возник даже существенно раньше, чем вступление Путина в список. Uh-huh. Да, он появился, если я не ошибаюсь, еще в середине лета. И, собственно, с ним впервые граждане нашей страны познакомились еще, вот, по-моему, в августе месяце.
Они все знакомились с ним, знакомились, вот это все в посланиях, наверное, было. Ну, хорошо, «Единой России» выдали характеристику, да, но быстро.
Но я хочу сказать, что, вот, на мой взгляд, одной из ошибок кампании, кроме той, что я назвал, была крайняя бюрократизация. Вот если до светлого 1 октября, когда Владимир Владимирович возглавил список, регионы худо-бедно, но занимались каким-то собственным креативом, то вот после 1 октября степень бюрократизации кампании стала просто запредельной. И вот это очень жесткая иерархизация.
Это
решение о том, что каждую там бумажку с упоминанием Владимира Владимировича нужно согласовывать в Москве. В результате мы по всей стране видим абсолютно одинаковые материалы от Дальнего Востока до Северного Кавказа, что абсолютно не вписывается ни в какие региональные
отличия. У меня возникло вот впечатление, я сейчас смотрел рейтинги упоминаемости, что решили еще только одному человеку светиться рядом с Путиным, это Грызлов, партийному. Всех остальных просто загнали в тень. Ну, давайте мы все-таки про коммунистов тоже поговорим. Вот второе место по упоминаемости, второй рейтинг. Зюганов, который начал говорить, что план Путина это ложь, и вообще это все в поддержку крупного капитала, олигархии ради золотого миллиона и обнищания основной массы населения, то есть он как-то немножечко развязался. Да? Вот. Ну, давайте вот Михаил Виноградов оценит коммунистов, а коллеги добавят.
Ну, я думаю, что «Красный понедельник», 1 октября для коммунистов, он стал во многом таким же расслабляющим событием, как и 1 октября для «Единой России». Коммунисты неплохо готовились к кампании, летом неплохо говорили про повышение цен на хлеб, и были более-менее к кампании готовы. После 1 октября, когда появилось ощущение, что, ну, все уже решено, мы вторая партия, никаких конкурентов всерьез нет, кампания неплохо шла организационно, когда я видел, в Москве довольно активно раздавали газеты, там, да, но газеты, как правило, были августовские, даже в ноябре. То есть коммунисты... Наверное, возьмут свое, но те ажиотажные ожидания, которые вокруг них возникли 1 октября, они все-таки не сбылись, что там они наберут, там, ну, выберут большую часть оппозиционного электората. То есть та же расслабленность, нормальная такая легкая агрессия, нормальная как бы игра на оппозиционном поле, но даже оппозиционное поле по жесткости они стали в конце по содержанию, не количественно, немножко уступать СПС.
Александр, что там в регионах с коммунистами? Ну, есть какие-то отклонения?
На самом деле коммунисты провели, в принципе, неплохую кампанию. Она, может быть, не такая шумная и гораздо менее ресурсная, чем у остальных, но она очень качественная с точки зрения того, каким образом и на что тратились деньги. То есть они работали прицельно на определенные нужные группы граждан. Общее качество кампании было очень неплохой. То есть она сочетала, с одной стороны, некий федеральный креатив, разработанный в Москве, некие федеральные шаблоны, но в отличие от «Единой России», это не был сакральный текст, в который нельзя в регионах ни одну запятую исправить. Который был некий визуальный стиль, были некие макеты. А регионы в них уже вставляли собственные лозунги, собственные тексты. И в этом смысле региональная специфика в кампании была, несомненно, достаточно велика. Другое дело, что, как у многих других партий, у нас у всех партий ситуация неровная, кроме партии власти по стране. Поэтому есть регионы, где более сильные организации, было больше креатива и лучше кампании. Есть регионы, где просто организация объективно слабее.
Я думаю, что коммунисты извлекли некоторые уроки из кампании 2003 года. Например, помните, в 2003 году была попытка игры на молодежь. Помните, был ролик, там, это наш рэп, мы голосуем за КПРФ. Сейчас даже вся номинально агитационная продукция, ориентированная на молодежь, прежде всего была адресована пенсионерам. То есть, когда говорили о молодежи, говорилось только о демографии. Понятно, что пенсионеры это читать будут с интересом, хотя молодежь, наверное, не всегда это цепляет.
То есть, махнули рукой на молодежь. Нет, Алексей, что-то
я
есть
еще? Я согласен. Там для регионов были очень такие яркие вещи, эпатажные, в том же Красноярске, ориентированные на молодежь.
Ну, понимание, что молодежь не придет, оно возникло.
Да, ну, вообще, должен сказать, что не согласен с все-таки серией хвалебных оценок в адрес кампании. Мне кажется, коммунисты от коммунистов ожидали большего, и особенно после весенних выборов в региональные органы власти, когда коммунисты, почти не ведя кампанию, получили приварок в 6-7% просто за счет во многом эсеровской кампании. Да? Эти эсеры, разгоняя социалистическую распределительную левую риторику, да, там, обещая строительство социализма, они мобилизовывали определенные группы электоратов. Но когда люди приходили на участки, то из двух строителей социализма они, конечно, выбирали настоящих. И в этом смысле, парадоксальным образом, сдутие эсеров как фактора, да, ударило косвенным образом, наоборот, и по КПРФ.
Ну, давайте, раз мы уже зацепили «Справедливую Россию», вне очереди, правда, но тем не менее. Что...
А кто в очереди третий, ЛДПР?
Ну, ЛДПР все-таки, смотрите, один там тут, им второе место, так сказать, социологические центры.
Я просто заканчивая предложил тему коммунистов, сказал бы, что под конец они, между прочим, отморозились совсем в конец. Да, вот мы были, между прочим, в Саратове, да, где Рашкин проводит митинги под лозунгами «Путина в тюрьму». Вот. И
с
Михаилом.
Понятно. Вот. Там, где меня дерьмом плескались. Это были не мы.
Ну, да.
Не ваш креатив.
Знаете, так сказать, федеральную благодарность за этот стиль политической агитации предлагаю выдать Эдуарду Неминчу Лимонову. То он все, без исключения наши политические силы,
он
научил этому нехитрому
приему. И даже партию нельзя называть.
Как вне игры, а кого мы видели позавчера, извините, на марш несогласных?
Вам
вся
не понравилось?
Страна смотрела.
Вся страна где смотрела?
Везде, по-моему. Просто из каждого утюга хуже, чем «Единая Россия».
Из каждого интернет-утюга, я бы
сказал. Компромиссный вариант. Я бы сказал так, что кампания коммунистов была лучше, чем 2003-м, но хуже, чем весной этого года.
Хорошо, давайте,
да,
про эсеров. Раз завели разговор о Миронове, надо все-таки что-то ему выдать. А наиболее взвешенно пока выступает господин Виноградов, ему и слово.
Ну, первое, завершая КПРФ, замечу, что все партии, включая «Единую Россию», прозевали тему повышения цен, и никто серьезно ей не воспользовался. Тема лежала, валялась на поверхности, никто ее не подобрал, возможности были у всех партий. Что касается эсеров, двойственная ситуация. Эсеры, как и ЛДПР, неплохо подготовились к выборам. У них был хороший креатив, раз мы говорим сегодня это слово. У них были хорошие, четкие, конкретные наработки программные, которые сделали технологи. Было ощущение, что партийные лидеры эти наработки даже не читали. Выступления партийных лидеров были на порядок скучнее, чем та агитация, которая была придумана, которая была сформирована в штабах эсеров и частично раздавалась. Эта пропасть, она была поразительной. Четкие, понятные с цифрами документы наталкивались на абсолютно безволие в глазах лидеров эсеровской партии, которые, опять же, после черного для них уже понедельника делали ставку на, не на избирателей в целом, а на одного-двух трех человек, в глазах которого они хотели прочесть прощение и надежду на преодоление барьера.
А безволие не было ли проявлено раньше, когда списки были зачищены, Алексей?
Вот как раз тут проблема не в том, что зачищались списки снаружи. Проблема эсеров – это они сами. То есть, на самом деле, реальный источник непорядка со списками, я считаю, что главное, что их сгубило, это именно непорядок со списками, это вот эти бесконечные скандалы по поводу включения и исключения разных людей из списка. Это, в первую очередь, внутренняя неоднородность и внутренняя несобранность, внутренняя, на самом деле, раскол. Да, такая-то все-таки во многом химера, искусственно слепленная организация, организм. И поэтому там вполне идиотическое включение Шаргунова, не менее идиотическое его исключение оттуда. Да,
за связь уход, с Рогозином.
Да, да, уход за связь с Рогозином. Да, уход Ройзмана. Вот, все это, конечно, очень сильно ударило по партии. Причем у меня здесь даже ощущение, что просто когда кого-то ставили на то или иное место, то те, кого обошли, из тех же эсеров, бежали к кремлевским кураторам жаловаться, кремлевские кураторы давили на Миронова, ну и в итоге, собственно, большая часть проблем, которые приходили к эсерам извне, они, так сказать, на самом деле порождены внутренней ситуацией в их, собственно,
Вы их, структуре. Похоже, списали.
Я рискну сделать прогноз, что, скорее всего, если их как-то уж очень сильно им не помогут, скорее всего, сами они свои 7% не наберут.
Александр, добавить регионально. Я заметил тут в Воронеже свеженькое сообщение, интересный такой ход. Город завален листовками «Справедливой России», которые призывают голосованием убрать губернатора Кулакова, непопулярного.
Ну, я думаю, что эсеры, скорее всего, пройдут. Действительно, у эсеров была самая неровная кампания из всех партий. Действительно, во многом эта неровность была рукотворной, они сами во многом виноваты. И действительно, когда создавали партию, создавали список, они создавали не партию, они создавали Ноев ковчег, где каждой твари по паре, которые собрались вместе, чтобы переплыть бушующее море «Единой России» до следующего созыва. Вот, ну, и компания, соответственно, она вот этой неоднородностью и была вызвана. А что касается, ну, при этом что получилось? Получилось, что где-то 25-26 групп, ну, это моя оценка, получили сильные, там есть региональные харизматики, типа Гатлинга, то есть Гришневикова, люди популярные в своих регионах. Но при этом 34 группы возглавили люди вообще в регионах малоизвестные и, как правило, живущие вообще в Москве или в Петербурге. Поэтому в этом смысле у них будет где-то густо, где-то пусто, и вот именно из-за этой неоднородности региональной очень тяжело прогнозировать результат.
Вот вообще я тут тоже рискну сделать прогноз, что у нас, судя по всему, у нас ожидает очень-очень разные ситуации по регионам. В соседних регионах результаты по партиям будут отличаться разительно. Средней ровной картины по стране, судя по всему, не будет.
Ну что, а Жириновский как? Что-то его списывали из игры.
Ну, Жириновский, безусловно, выписался из списков на выписку. Да, безусловно, Жириновский показал, что он нормально проводит кампанию. Даже как бы такой спорный лозунг «Не врать и не бояться». Известно, что технологи запрещают там всегда говорить слово «не», потому что и «Единая Россия» во многих регионах заклеивала, то «не» получалось «врать и не бояться». Да? На самом деле это не сработало, потому что это довольно драйвный лозунг. Воля к победе в глазах, несмотря на там возрастные какие-то особенности. И мне кажется, что содержание по-своему было вторичным. Многие козы Жириновский даже не вытащил. Вот моя любимая идея. У них же была летом введение среды дополнительным выходным днем. Это ни в роликах не прозвучало, нигде не прозвучало.
Не раскрутил.
Вот.
Отложил на следующий раз.
У них и без этого оказалось все неплохо с точки зрения, ну, некоторой воли к победе и называния вещей, ну, своими именами в глазах избирателей. Не врать и не бояться. Не врать и не бояться, все-таки это хороший лозунг для нынешнего времени.
То есть национал такой ориентированный электорат так и уйдет к ЛДПР. Никакие патриоты России его не подбирают, Александр?
Вы знаете, я думаю, что частично уйдет, но только частично. На самом деле, действительно, кампания ЛДПР была качественная. То есть, вот вообще, если говорить в целом о кампании, которая прошла, это не кампания, когда избиратель выбирает между тем, кто провел кампанию лучше, а это соревнование тех, у кого кампания была наименее плохой. Вот, на мой взгляд, из всех прочих, действительно, ЛДПР была наименее плохой. И вот как раз вот это массовое давление, которое шло на избирателей последние два месяца, вот это ощущение страха, да, как нагнетаемое всеми этими массовками гигантскими, оно на самом деле в условиях лозунга «Не брать и не бояться», да, то есть фактически единственная партия, которая говорила, что не будете, если голосуете, получилось, что ЛДПР.
Я бы сказал, ЛДПР кампания была как таковая, в отличие от коллег.
Ну, кстати, между прочим, господин Жириновский, он пошел тогда по Трумана, как известно, да, как в свое время Труман, проигрывая выборы, сел на поезд и колесил две недели по штатам, выступая на полустанках. Вот, в принципе, Жириновский пошел по той же технологии, он сел на поезд и проводил встречи. Да, людей приходило меньше, чем приходило еще 4 года назад, иногда в 4 раза, как в Барнауле, но все равно это работает.
Ну и приход Лугового был все-таки успешным с точки зрения патриотического избирателя, я думаю.
Да, но еще плюс не забудьте отмену графы против всех. Конечно. Все-таки вот как минимум половина этого немаленького электората автоматически досталась ЛДПР как латентному против всех.
Ну, у нас минутка еще до новостей. Аграрии там какие-то такие, вдруг что-то у них растет. Шандыбин, что ли?
В регионах нет ничего в аграриях, почти ничего.
Нет, село этот раз ушло к «Единой России», даже у коммунистов меньше. Коммунисты в городе прибавили, а в селе совсем ушли.
Есть такой забавный регион Псковской области, где на аграриев работает бывший губернатор Михайлов, и там интересный сценарий, когда просто есть желание насолить преемнику.
Только так. Ну и спойлер слева, партия социальной справедливости сработала в своем амплуа или нет?
Да нет, я даже думаю, чтобы до новостей успеем по гражданскую силу сказать, что дальше про это не говорить, потому что все эти мелкие партии никак себя не проявили, по большому счету.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Александром Кыневым, Михаилом Виноградовым, Алексеем Чаадаевым и, надеюсь, Станиславом Белковским после выпуска новостей «Радио Свобода» через буквально 2 минуты. Напоминаю, телефон. Вопросы будут во второй части. 8-800-222-12 и пейджер 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Звоните нам и задавайте вопросы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Европейская комиссия и генеральный секретарь парламентской ассамблеи ОБСЕ серьезно обеспокоены арестами организаторов и участников акций протеста оппозиции в России. В заявлении главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозо отмечается, что свобода собраний и выражений являются фундаментальными правами человека. Независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков требует допустить его к Гарри Каспарову, задержанному во время субботнего марша несогласных. В заявлении Рыжкова говорится, что ему и адвокатам незаконно отказывают в посещении изолятора, где находится Каспаров. Союз правых сил призывает оппозицию договориться о едином кандидате в президенты. В Ставрополь подожжен офис регионального отделения Союза правых сил. Президент России Владимир Путин утверждает, что бюро ОБСЕ отказалось направить своих наблюдателей на думские выборы под давлением США. Вашингтон отвергает эти обвинения Путина. Еще одного российского ученого обвиняют в продаже секретов за рубеж. Перед судом в Москве предстал член Российской академии космонавтики Игорь Решетин. Его обвинили в передаче секретных технологий Китаю. В Подмосковье задержана Алла Карасева, генеральный директор компании Forest Oil, находившаяся в международном розыске. Компания в свое время была подконтрольна ЮКОСу. В ЦИК Грузии завершен прием заявлений от желающих принять участие в президентских выборах 5 января. Баллотироваться собираются 22 кандидата. «Сербия не уступит ни пяди своего края Косово», заявил сербский премьер-министр Вайслав Каштуница. При этом он выразил надежду, что удастся найти приемлемое для всех решение статуса Косово, а не только для косовских албанцев. В парижских пригородах произошли столкновения между полицией и группами молодежи. Президент Венесуэлы Уго Чавес замораживает связи с Колумбией и Испанией за нанесенные ему оскорбления. Президент Пакистана Первиз Мушараф на этой неделе сложит себя полномочия главнокомандующего и примет присягу как гражданское лицо.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Ведет ее Михаил Соколов. У нас здесь в эфире политологи Александр Кынев, Михаил Виноградов, Алексей Чедаев. Я надеюсь, что Станислав Белковский к нам присоединится. 8-800-222-12 телефон. Но мы продолжим проходить по списку партий и зайдем справа, да, СПС и Яблоко. Собственно, ну, я не знаю, вот Александр тут впервые сказал, что он про Яблоко хочет высказаться. Видимо, как бывший участник этого проекта. Давайте, пожалуйста, была компания у Явлинского, не была компания у Явлинского? Может, еще и можно что поправить, он вас услышит?
Да, я думаю, что уже ничего поправить нельзя. Компании фактически не было. И если анализировать список, то есть только фактически три региона, где были люди, имеющие какой-то региональный рейтинг. Это Штанин в Татарстане, это Василий Попов в Карелии. Но при этом надо понимать, что ближайшая соратница Попова и Петляева ушла к эсерам. Значит, ну и Петербург оттуда всегда был базой. Но при этом, как мы видим, в Петербурге местные яблочники вышли на один марш с ПС. То есть фактически можно говорить, что по сути дела...
С другой Россией.
Да, вошли в диссонанс федеральной линии партии. На мой взгляд, по компании Яблоко было абсолютно бессодержательной и беспроблемной. То есть сказать, о чем она была вообще, просто невозможно.
Так, дополнение? Пожелания?
Да, дополнить, на самом деле, достаточно сложно. На самом деле, я еще в начале кампании, когда общался с Яблоками, да, я спрашивал, какие, собственно, регионы вы нельзя ставить, не знаю, Ярославль, Ростов у вас были раньше. В глазах их было безволие. А что анализировать, все равно нас неправильно посчитают, говорили представители Яблока. Ну, таким устроением кампанию не начинают.
Ну, я, кстати, обратил внимание, что Яблоко стало рассыпаться уж совсем по-странному. То есть, часть людей ушла к коммунистам, типа лидера, значит, Владимирской организации. Часть ушла к эсерам, Хованская, Сергей Алексеевич Попов. Часть ушла в Единую Россию, госпожа Яровая на Камчатке. То есть, в этом смысле, как мы видим, а кто остался это? У вас не осталось почти никого.
Ну, лидер остался. Ну что ж, давайте дальше вправо, Союз правых сил.
Я остался на трубе.
Да, драйв, по-моему, появился, походы, значит, на митинги «Другой России», «Сломанная рука» Леонида Гозмана, Борис Немцов, который с такими речевками выступает антипутинскими, и вообще выдвижение кандидата в президенты Бориса Немцова. Ну, насколько это поможет СПС прорваться к Думе или в Думу, уж я не знаю, прогнозов не буду делать. Михаил Виноградов, пожалуйста.
Компания была хорошая, вопреки массе неудачных шагов, неудач с Марией Гайдар, не очень удачному движению Немцова, немножко неуклюжему, а такому слабому креативу. Я говорю, что если взяли даже у журналистов слоган «План Путина, победа Хорватии» и заклеили бы стикерами там все города, последние дни это бы уронило рейтинг «Единой России», но не догадались, не сделали. А не смогли до конца раскрутить объявлением Путина войны фактической, да, на прошлой неделе. Но, тем не менее, попытка мобилизации антипутинского избирателя, а он в России существует, она сделана, заявка сделана. Удалось ли при этом сохранить своих либералов, таких более осторожных, и удалось ли противостоять контркампании, которая полным ходом идет, мы видим по итогам выборов. Но, по крайней мере, это игра, это попытка, ну, пойти на обострение, уйти от яблочного сценария, а все равно без нас все решат. Если уж, безусловно, что власть сегодня, мне кажется, оценивает перспективы правых выше, чем правые сами их оценивают. Но,
Потому их и давят так вот, прессуют там, отбирают тиражи и так далее?
Я не могу понять до конца причины, потому что все-таки тема приближения к барьеру, она пока достаточно виртуальна, вот, но тем не менее, внутри самих справок, общаясь с ними, там, никто особо ни во что не верит. Но, по крайней мере, вот, игра имеет место. Думаю, что страхи власти завышены, но, может быть, Единая Россия даже не была сама готова к началу такой игры.
Алексей Чедаев, что скажете, как идеолог Путина?
Ну, я тут в двойной роли выступаю, еще и как бывший 10 лет назад помощником Немцова. Вот, поэтому у меня здесь вдвойне интересные были впечатления от нынешней кампании СПС. Да, причем я напомню, что я работал там в федеральном штабе СПС, когда СПС шло под лозунгом Путина, президента Кириенко в Думу в 99-м году. Вот, и мне очень интересно было наблюдать дрейф этой структуры из таких вот, из партии власти 90-х, да, то есть, которые, то есть такого места, в котором хранится эталон правильного политэкономического курса имени Гайдара, и которые вот в нужный момент его там извлекает и предъявляет на поверхность, в легальное крыло другой России и радикальной, так сказать, антипутинской оппозиции, которая...
Но они не сами, не сами. Их толкали очень сильно в последнее время, согласитесь.
К взаимному удовольствию обеих сторон, мне
да,
кажется.
Там вот как бы это очень интересно, что в линии Немцова в СПС победила всю линию лоялистов, да, как старых, там, типа Чубайса, Гайдара, так и новых, Бакова, Белых, вот, да, и в итоге все это закончилось схождением с несогласными и, значит, вот этим вот забираниями в милицию, да, и вот совершенно таким же, они там как бы естественным образом влились в эту кампанию под серпом и молотом. Вот,
не
да.
Были они под серпом и молотом, ну, как свидетель говорит.
Вы видели картинку с несогласных? Это самое прекраснейшее.
Серпы были отдельно, а Немцов отдельно, без серпов. Александр Конев, пожалуйста.
На мой взгляд, компания СПС была достаточно неплохой в рамках тех возможностей, которые у партии были. Надо прекрасно понимать, что она проходила в экстремальных условиях. Действительно, тот сценарий, который изначально планировался, и мы понимаем, что это был сценарий социальной повестки дня, то есть там вопросы в пенсии, так далее, он во многом был сломан вот тем силовым нажимом, который на партию осуществлялся. Вот эта вот конфискация тиражей, конечно, во многом сломала работу с той категории избирателей, на которую работал СПС весной, это село и малый город. Что-то сделали, но сделали меньше, чем могли. Но при этом, на мой взгляд, все-таки компания была достаточно креативной, и на наших глазах, как мне кажется, СПС приобретает новое качество. На мой взгляд, вот оно в некотором смысле сегодня представляет как раз то, что представляло Яблоко в его лучшие годы. Потому что вот сочетание программы защиты гражданских прав и социальных прав, это есть не что иное, как программа раннего Яблока, которую оно фактически не реализовала. Поэтому, на мой взгляд, независимо от того, преодолеет СПС 7% или нет, я думаю, оно выступит неплохо. Кстати, хочу напомнить, что и на региональных выборах социология никогда СПС ничего не обещала. Тут было множество причин, тем не менее, они выступали вполне достойно. Я думаю, что на этот раз процент будет вполне достойный. Хватит до 7 или не хватит, я сейчас сказать не берусь, но, на мой взгляд, результат, который они получат, это будет совсем не конец СПС, а скорее продолжение уже нового проекта на базе старого СПСа.
Ну, может быть, должна была более жесткая концовка об обозначении атаки на себя, на арест Торчака, можно было использовать, не знаю, жесткую позицию Чубайса и Кудрина в последнее время.
Еще
нужно было
есть
доотрабатывать.
Дни.
Ну, пока я этого не вижу.
Станислав Белковский к нам присоединился по телефону. Станислав, мы вас приветствуем как матерого оппозиционера. Ну, что скажете, мы вот без вас обсуждали то, что происходит, так сказать, такой легальной части, а видите, дошли как раз до оппозиции.
Обо всем я узнаю последним, как
понимаете. Да, но у вас есть возможность подвести итог. Мы почти дошли до Демократической партии России с гражданской силой.
Мы дошли почти до итога, я думаю, не только в этой студии, но и в стране в целом. Мы действительно обеспечили по-настоящему свободные выборы, результаты которых в очень значительной степени свободны от волеизъявления избирателей. Я думаю, что сегодняшний очередной документ, не побоюсь этого слова, в целом, согласно которому в Государственный дом проходит только «Единая Россия», он появился, конечно, не случайно. Это, с одной стороны, предвыборный ход, дабы показать избирателям, что за другие партии все равно голосовать нет смысла, против лома нет приема. С другой стороны, перелить в сосуд «Единой России» все, что поддерживает Путина и шевелится, но не поддерживает бренд «Единой России», что он принимает абсолютно анекдотические формы и карикатурные. Но думаю, что, так сказать, вся система, вся политтехнологическая машина не для того строилась столько лет, чтобы дать избирателям определять состав Государственной Думы. Поэтому «Единая Россия» получит, я думаю, свои близкие к 60% и конституционное большинство в Думе. «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР в Думе, конечно, окажутся с результатами соответствующими. Я думаю, КПРФ процентов 15-16, «Справедливая Россия» около 10 и ЛДПР около 8-9, ну и никакого значения сформированная Государственная Дума, конечно, иметь не будет, поскольку она не является органом власти уже давно, я думаю, на этом сердце успокоится.
Ну вот, видите, можно сделать паузу и дать возможность слушателям, которые так долго ждут, возможности задать вопросы. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
От себя хочу сказать, что, конечно же, СПС удачно провела свою кампанию, уже хотя бы потому, я лично сужу, что у меня появилось желание туда вступить. Ну, значит, ничего, работает, ребята. Но я совсем о другом хотел спросить, о партии «Аграрии». Совершенно случайно попался на глаза вот список программ, читаю. Ну, я сначала как мог читать, потом смотрю, все нормально, в них написано, никакой болтовни, какие-то там льготы, какие-то там земля крестьянам и так далее, цифры. Вот, может быть, кто-нибудь согласится объяснить мне, что это за партия? Ну, скажем так, вот, условно говоря, в координатах СПС, Яблоко, ЛДПР.
Я понял. Да, вот, кстати, я слышу от нескольких интеллигентных людей, что все надоели, за аграриев проголосую. Александр, коротко.
Ну, я хочу сказать, что осенью минувшего года во всех регионах, где аграрная партия выдвигала списки, они были преимущественно сняты в пользу партии «Единая Россия». И когда обсуждался вопрос, ликвидировать партию или не ликвидировать, посовещавшись, старшие товарищи, а господин Плотников является членом фракции «Единая Россия», решили...
Вышел, нам вчера Шандымин объяснял.
Ну, под выборы все это осталось. То есть уже сессия закончилась.
Партия, вот, которую забыли ликвидировать.
Да, да. То есть потом решили, что нет, все-таки партия нужна. Вот, и мы понимаем, для чего она нужна. Никакой кампании в регионах не ведет. Кстати, очень показательно. Чувашский список снялся с выборов, потому что, ну, как можно идти против плана Путина?
Так что, Михаил, вас разочаровали. И Валерий Аркадьевич из Королева, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, спасибо. Оцените, пожалуйста, вот эту вот кривую, по которой понижается планка общения с аудиторией. Очевидно, следующее после Лужников, возможно, будет еще что-то ниже, но это преамбула. А вопрос заключается вот в чем. Оценивая кампании каждого из претендентов, хотелось бы услышать, каким образом, на ваш взгляд, передвигался в это время электорат, свои пристрастия то от одной партии к другой и почему? Спасибо.
О, господин Белковский, кто кого на себя перетянул?
Ну, здесь нельзя, на мой взгляд, рассуждать о нынешней предвыборной ситуации в категориях политических и даже политтехнологических, поскольку выборы фактически стали формой легитимации некого результата, который был известен задолго до них. Поэтому все эти измышления на тему, чей электорат куда перетекал, в общем, достаточно бессмысленно.
То есть 66,6%?
Ну, 66,6% то, что будет на выходе, получено будет несколько меньше, потому что превратить там 40% в 60% путем нехитрых манипуляций все-таки это работа. Кроме того, я думаю, что при реальной явке процентов 40 будет объявлена явка на уровне 55-56%, и эти 16% мертвых душ сделают свое правильное дело. В определении состава следующей Государственной Думы, я думаю, что в таких в национальных республиках, начиная от Татарстана и Башкирии, кончая Северным Кавказом, более 80% людей проголосуют, конечно, за «Единую Россию». Но самое главное, хочу сказать, что сам орган, который в результате всех этих борений будет сформирован, чтобы повторить эту мысль, не имеет в политической системе никакого значения, и его судьба целиком будет определяться следующим российским президентом и той конфигурацией власти, которая сложится после весны 2008 года.
Я хочу отметить, что господин Белковский беседует с нами из Киева, что, видимо, и определяет его умонастроение. Есть дополнение? Ну, коротко, давайте.
Ну, на мой взгляд, вот таким анализом о том, что все предрешено и так далее, как, на мой взгляд, Станислав Александрович по факту работает на «Единую Россию», потому что объясняет оппозиционному электорату, что идти на выборы не надо. Вот я как раз считаю, что все наоборот, и что чем больше людей, которым не нравится ситуация в стране, придут, и чем ниже будет результат партии власти, тем более тревожный будет звоночек для того, чтобы правила игры изменить, и чтобы этот парламент, который сегодня бесправен, превратить в нормальный действующий орган власти.
Между прочим, 3% это бюджетное финансирование, а 4% возвращение залога. Так что есть за что бороться даже самым мелким таким вот партиям. Алексей Чедаев.
Да, я тоже хотел бы заметить, что, видимо, Станислав Александрович все-таки получил какой-то подряд от «Единой России», потому что...
Сейчас он вам ответит.
Потому что его призыв, я равный его характеристика Государственной Думы, это фактически слово в слово повторенные слова президента Путина на съезде этой партии 1 октября, где он говорит о том, что главный успех Госдумы – это согласие с линией правительства. Вот. Просто Станислав Александрович это...
Он еще о проходимце говорил.
Другими словами. Ну, кстати, тоже, да. Вот, я думаю, тут у них некая идиллия. Вот. Но я бы хотел сказать все-таки о перетоках, раз нас слушатель наш спросил. Так вот, значит, судя по всему, главный электоральный приз – это были так называемые условно-лояльные. То есть те, которые, в принципе, согласны с Путиным и, в общем, в принципе, не возражают, ну, как бы, в принципе, скажем так, не возражают против порядка вещей, но при этом категорически не готовы подписаться под приложенной к этому порядку вещей партии начальства. Вот, то есть,
Их Путиным взяли?
Та самая дельта между рейтингом Путина и рейтингом Единой России. Вот, потому что нелояльные они как бы все равно не будут голосовать, да, они в этом смысле жестко. Да, в жесткой нише. Лояльные тоже, в общем. Взяли, да. Я считаю, что все-таки в этот раз все-таки вот этот ход с вхождением Путина в список, оставаясь беспартийным, да, сработал как мостик по отношению к людям, которые во многом плюясь, во многом, так сказать, переступая через себя, но все-таки поставят галочку в графу, где написано «Путин».
Просто и сфотографируют потому, что, мобильным телефоном.
Просто потому, что не голосовать за президента, значит, иметь очень серьезные проблемы, претензии к порядку вещей.
Понятно.
Да, по самому большому счету.
То есть, условно, досрочно лояльные, досрочно по открепительным удостоверениям будут голосовать. Я господину Белковскому должен дать секунд 40 на ответ, пожалуйста.
Белковского большинства единственное в этой студии «Единая Россия», поэтому что-то мне не дают слова.
Да. Пожалуйста.
Нет, я хочу сказать, что, во-первых, не нужно завидовать. Если даже я получил подряд от «Единой России», я всегда готов налить за счет этого подряда и угостить парой бутербродов.
А так.
Что касается, собственно, выборов, я считаю, что, естественно, поход на выборы – это легитимация абсолютно того факта, который происходит, что факт очень дешевого и неприятного, если уже назвать вещи своими именами. То есть, если мои уважаемые собеседники считают, что от похода на выборы зависит состав Государственной Думы, то я бы, наверное, с ними не согласился, и действительно, те люди, которые, плюясь, будут там вписывать, что надо, куда надо, это, видимо, члены избирательных комиссий, которые полюбили Путина так, что уже не плеваться невозможно даже при исполнении их прямых внеслужебных обязанностей. Поэтому я прошу прощения за переход несколько иной градус дискуссии, но, собственно, что мы говорим? Ну, можно было на выборы сходить и проголосовать против Туркменбаши. Надеюсь, что твой голос будет учтен. Да? Я знаю много политтехнологов, которые утверждали, что они обеспечили в неравной борьбе победу Назарбаеву на выборах. За Леонида Ильича мы также ходили голосовать. Я считаю, что единственным правильным, корректным способом поведения по отношению к этим выборам и к этой Думе, который является абсолютным фактом, все эти акции в Лужниках, это плохой финал этого факта, никак иначе он восприниматься не может, является, конечно, отказ от соучастия в этом процессе.
Понятно. Да? Тогда, Станислав, я хочу вас переключить, поскольку вы большой специалист по поведению президента, иногда ему в голову такое впечатление заглядываете. Вот Совет Федерации назначил дату выборов президента на 2 марта, и все теперь рассуждают, полезет Владимир Путин вот в эту форточку, связанную с зазором, там, досрочные выборы, недосрочные выборы, пойдет он сейчас в отставку, не пойдет он сейчас в отставку, чтобы попасть на третий срок. Что вы скажете?
У него остался один день, завтрашний день, потому что он должен идти в отставку до того, как будет опубликовано решение Совета Федерации о назначении очередных выборов.
А оно 28-го будет опубликовано, правильно.
У него остался завтра один день, 27-го, поэтому в 0 часов 28-го мы уже точно будем знать, лезет ли Владимир Владимирович через форточку или предпочел от этого рискованного эксперимента отказаться. И, соответственно, те, кого порадует, один из вариантов будут открывать шампанское. Ну, а те, кого решение Владимира Владимировича не порадует, придется ограничиться водкой.
Вы в Киеве чем заниматься будете?
Это личный вопрос. Отвожу ваш вопрос. Пожалуйста, давайте про Путина все-таки. Итак, одна версия высказана, Александр Конев.
Ну, я бы хотел сказать не про Путина, я бы хотел сказать о том, что Станислав Александрович все-таки, на мой взгляд, преувеличивает некоторые вещи. Я как бы не хочу выступать в роли адвоката дьявола, но я с ним не согласен, потому что на самом деле, ну, процент фальсификации на выборах, ну, дай бог, 15%. Это означает, что все-таки, если действительно как бы оппозиционные партии получают существенный процент, даже с помощью фальсификации все равно его там снивелировать до нуля невозможно. Невозможно превратить 40 в 60. Невозможно.
Понятно. Михаил Виноградов, давайте.
Ну, слушайте, наверное, заинтригованы темой отставки президента, возможность воспользоваться
Владимир Путин. Один день у нас остался.
Опыта Михаила Саакашвили, да. А, думаю, что... Я не знаю, как будет, да. Но я думаю, что если это будет так, это будет, конечно, колоссальным политическим поражением Владимира Путина, свидетельством неспособности выстроить схему преемственности власти. Я думаю, что пока не все так плохо, чтобы на такой вариант идти.
То есть будет просто Зубков Путин. Опять.
Ну, я повторяюсь, я вижу там, да, что там второй президентский срок Путина все-таки был менее драйвный, менее такой, четкий стратегический, чем первый курс Путина, чем первый срок Путина. И третий в этом плане окажется, я думаю, слабее. Я на самом деле для себя, хотя коллеги сейчас будут спорить, не исключая вариант с выдвижением нескольких кандидатов в президенты от власти.
Медведев, когда, Иванов?
Ну, хотя бы. Возможно, дайте договорить. Двухтуровых президентских выборов, потому что если Единая Россия на выборах получит сейчас больше, чем будущий кандидат в президентов на президентских, это даст Путину моральное основание активно участвовать в политике в тех формах, в которых он захочет.
Типа эталы российской Федерации?
Ну, он в последнее время к этому немножко тяготеет, по крайней мере, его сторонники.
Алексей Чедаев, ваш прогноз.
Прогноз по поводу того, пойдет ли Путин на третий срок, значит...
Или на третий с перерывом.
Или на третий с перерывом. Я рискну сделать такой прогноз, что не пойдет. Что это непонятно, зачем ему нужно, потому что Путин, остающийся на какой-то должности непрезидентской после окончания двух президентских сроков, это слабый Путин. Зачем нам слабый Путин, непонятно.
Вы прям как Глеб Павловский сказал, России не будет без Путина. Я тут нашел цитату свеженькую. То есть уже все, на одном человеке держится страна, мир, человечество, это просто какая-то забавная конструкция, которую вы
смотрите,
построили.
Смотрите, в нормальной ситуации все держится на институтах, на тех же партиях, программах,
идеологиях. А кто создал ненормальную ситуацию?
Ненормальную ситуацию мы создали сами в 89-93 годах.
Не надо было браться за оружие.
Да, обрушив государственность, обрушив на самом деле нашу демократию, которая... Я утверждаю, что поздняя советская ситуация была намного более демократична, чем российская образца 90-х.
Это вам из детства кажется. Вы, наверное, в школу ходили.
Я, между прочим, тогда в 93-м году был уже возле Белого дома.
А, ну подождите, подождите. А в 85-м? Поэтому... А при Андропове? В общем, давайте мы не будем заглядывать, значит, в такие дебри. А там, наверное, у нас господин Белковский еще что-нибудь нам скажет. Станислав?
Ну, я действительно хочу сказать, что едва ли Владимир Владимирович пойдет на третий срок, потому что это решение необратимое. Оно, безусловно, переводит его в другую весовую категорию демократических лидеров, которым он все еще является в глазах Запада, в категории лидеров абсолютно недемократических. И будучи весами по гороскопу, Владимир Путин не любит принимать решения, последствия которых невозможно изменить. Да, вообще очень сильно колеблется при принятии сложных решений и предпочитает от них уклоняться. Но сейчас просто едва ли не впервые в жизни он попал в ситуацию, когда уклониться от решения невозможно. И я все-таки полагаю, что третьего срока не будет. И не будет, конечно, никакой неформальной позиции в российской властной системе. Но не будет какой-то церемониальный пост, который будет обеспечивать Путину душевный комфорт и безопасность. И предотвратить жесткие нападки на него со стороны последователей, которые очень скоро вскроют первый конверт. И начнут от... будут бороться с соблазном обвинить именно Путина во всех проблемах страны, но у власти Владимир Владимирович не останется, и, кажется, логика его поведения как на всем протяжении 8 лет правления, так и особенно в последнее время, об этом свидетельствует.
Ну, давайте мы еще слушателей для финала подключим. И стул, и звонок. Михаил, пожалуйста. О, не слышим. Алла Павловна, знаем вас, знаем, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Ну вот вы знаете, что я такая была стабильная яблочница. Мало того, я даже была против объединения яблока с СПС. А сейчас я свою ориентацию поменяла. Я сейчас за...
Неужели за патриотов России?
Да, нет, за СПС. Все, я даже была на марше несогласных в этой синенькой тужурочке, или как она называется, с СПС. А что я хочу сказать? Вот у меня знакомые, много у меня знакомых, вот молодые, когда я спрашиваю, за кого вы будете голосовать, не за Единую Россию, они мне отвечают, я что, дурак или сумасшедший? Вот так вот, такой ответ. А вот к бабушке я сегодня пришла, у нее муж грузин, и они, конечно, Путина очень не любили за Грузию. Но вот эти вот постоянные, разные показывают выступления, что они будут за Путина голосовать всех. Она мне сегодня говорит, ну все же за Путина, а мне другого выхода нет.
Ну вот видите, значит, телепропаганда все-таки действует. Кстати говоря, у нас слушатели спрашивают наших гостей, а какие теледебаты, вот кто в телевизионных дебатах произвел на вас наибольшее впечатление, Сергей? Ну кто смотрел дебаты в 7 утра? По ВЦИОМу «Единая Россия», которая не участвовала, но вас спрашивают.
Не смотрел дебаты.
Какой ужас, это политологи, Алексей.
Я смотрел, но я вот среди этих 69%, потому что жалкое было зрелище, они выглядели на фоне рекламы зубного порошка, зубной пасты и стирального порошка, они выглядели какими-то совсем уж непонятными камевояжерами, все без исключения, продающими вообще непонятно что.
Ну, то есть надо ролики оценивать, дебаты, конечно, не очень.
Агиткомпания ПТВ была очень слабая, в принципе, неплохо.
В удобное время.
Да, время было замечательное, но, в принципе, неплохо, на самом деле, вели себя коммунисты, то есть я считаю, что в целом в ряде дебатов они, в общем-то, вели себя очень грамотно. Были отдельные дебаты удачные, скажем. Я вот хорошо
выступала... Я сейчас буду вас подозревать.
Хорошо выступала Оксана Генриховна Дмитриева, например. Хотя она представляет эсеров. То есть, ну, были отдельные выступления отдельных партий, но сказать, что в целом...
Да не партии, персонали. Некоторые персонажи смотрелись неплохо.
Ладно, вот еще вопрос от Леонида Владимировича. Александр, это точно вам понравится. Как вы думаете, сколько процентов будет на выборах у партии «Патриоты России»? У них самые популярные народные лозунги, между прочим, считаю, слушатель.
Ну, так, но я думаю, что прогноз, как бы, это не социология, поэтому я думаю, что, конечно, они не пройдут, но процента там 3-4 они взять в состоянии. На региональных выборах они получали примерно столько же. На мой взгляд, у господина Семигина был шанс добиться в этой кампании успеха, если бы в его списке оказались там Лида Гозин или Глазьев. То есть фактически...
Ну как же можно с Кремлем поссориться-то?
Ну, в данном случае вывод был очень простой. Или рисковать и не получить, и тогда есть шанс что-то получить, или не рисковать и не получить ничего. С «Патриоты России» решили не рисковать и не получить ничего.
Слушайте, я забыл одну партию. ДПР Богданова. Удалось ей, как это сказать, замазать грязью европейскую идею? Алексей Чедаев.
У нее были, по-моему, прекрасные новости из 2020 года, напоминающие мне лично новости из того самого 87-го, по поводу которого вы тут так меня, так сказать,
тихо... Подкалываем, вот. Ничего страшного, не расстраивайтесь.
Очень-очень похоже на новости из 87-го.
88-го чемпионата Европы, ну, и чемпионата Европы России 88-го года.
Правильно. Вот, поэтому это было такое, вот они как раз выступили в наибольшем резонансе со временем, то есть предложив нам будущее как одну из версий прошлого, и прошлое как одну из версий будущего. Вот, в общем, такая скорее постмодернистская медитативная структура ДПР, еще и с названием «Демократическая партия» вдобавок.
Ну, мне ДПР в этой кампании запомнилось только одним, иском против СПС, я так понимаю, что, в общем-то, по большому счету, это и было главной целью кампании.
Очень хилым, кстати говоря. Ну? В отличие от прошлых. Николай, может, что-нибудь нам скажете из Тулы?
Алло.
Да, коротко говорите.
Добрый вечер всем в студии. Вот если вы еще помните, была такая страна, Германская Демократическая Республика, да? Там, кстати, начинал свою карьеру тогда еще товарищ Путин. Вот что-то до боли знакомое. Там была Единая Социалистическая Партия Германии, да? Вокруг нее там несколько партий-сателлитов, типа там аграриев, Жириновцев и прочих. Там тоже перед выборами заранее было ясно, кому сколько голосов уже, ну, нарисовали, да? Вот. И в названии там тоже была демократическая, да?
Только Николай, мы вас там... поняли. Значит, вот мечта господина отличие. Чедаева
было сбылась. Было только одно важное отличие у Германии образца, вот у ГДР образца вот этих 70-х годов от современной России, да, которая заключается в том, что у главы этого государства никогда не было ядерного чемоданчика. Вместо него был телефон с односторонней связью.
Но штази было, и политическая полиция в России тоже появилась.
Россия скорее кадровская Венгрия, чем конкурсская ГДР.
Ну, я бы сейчас сказал, что вот из этих маленьких партий, которые были сателлитами СЕПГ, и появилось первое постсоциалистическое правительство, уже тогда доживающее свой век в Восточной Германии.
Ну что ж, наш разговор, пожалуй, на этом завершается. Я благодарю наших гостей и слушателей. В прямом эфире «Радио Свобода» были политологи, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев, генеральный директор Центра политической конъюнктуры России Михаил Виноградов, автор книги «Путин. Его идеология. Культуролог», член Общественной палаты Алексей Чедаев. И по телефону из Киева, подчеркну, был президент Института национальной стратегии Станислав Белковский, вел передачу Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы